край нижегородский.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио России» «Дивный край нижегородский». С вами Оксана Садовая. Каждый четверг мы приглашаем вас в путешествие во времени. История Нижнего Новгорода, его знаменитых горожан, его великолепных архитектурных памятников. И сегодняшний четверг не будет исключением. Нижегородский Кремль, один из старейших в России, до сих пор хранящий много тайн и загадок, станет героем сегодняшней передачи. Об истории его строительства, о сложных временах, когда это величественное сооружение было на грани разрушения, и о восстановлении Кремля рассказывает Виктор Владимирович Процкий.
В 1372 году нижегородский великий князь Дмитрий Константинович предпринимает попытку строительства в Нижнем Новгороде белокаменного Кремля. Никоновская летопись сообщает, того же лета князь Дмитрий Константинович Суздальский и Новгорода Нижнего заложил Новгород Нижний камен. Это сообщение дополняется нижегородским летописцем. Великий князь Дмитрий Константинович в Нижнем Нове городе повелел делать каменную городовую стену и зачаты Дмитриевские ворота. Замысел князя Дмитрия Константиновича заключался в создании цепи каменных стен и башен с проездами и воротами. Это строительство было начато в связи с появлением артиллерии и несовершенством существовавших нижегородских дерево-земляных укреплений. Документальные сведения о строительстве Нижегородского Кремля очень скудны. Они исчерпываются всего лишь краткими записями, которые встречаются в русских летописях и в Нижегородском летописании. Наиболее ранние сведения о начале строительства Нижегородского Кремля встречаются в Соликамском летописце, который сообщает: «Лето 1500-й, сентября первого дня, заложили в Новгороде Тверскую башню». Башня с названием Тверская в Нижегородском Кремле ныне нет, но городовая опись 1662 года называет современную кладовую башню Алексеевская Тверская тож. Отсюда получается, что даты, названные Соликамским летописцем, находят подтверждение и в других источниках. Для участия в работах по сооружению Кремля на городовое дело, как говорили в старину, было привлечено большое количество жителей города и края. Работы по постройке Кремля были начаты с закладки в нагорной части огромной траншеи котлована для фундаментов будущих стен и башен. В целях обеспечения прочности кладки строители употребляли густо замешанный известковый раствор, который выдерживался длительное время в ямах после гашения. Кладку вели старинным крестовым способом, который является очень надежным, но ныне не применяется из-за своей трудоемкости. При этом способе каждый лежащий по длине кирпич имеет над собой и под собой кирпич, расположенный торцом к лицу кладки. Лицевая поверхность кладки выполнялась в затирку, то есть без выемок в швах, в результате чего стена становилась совершенно гладкой. Особого внимания заслуживает вопрос о строителях Кремля и руководстве строительством. В XVI-XVII веках профессия опытного каменщика-строителя на Руси была редкой и ценилась очень высоко. Нижний Новгород начала XVI века собственными квалифицированными мастерами-каменщиками, по-видимому, не располагал, так как на протяжении всего 15-го столетия русские летописи не сообщают нам о каменном строительстве в городе. Следовательно, мастера-строители Нижегородского Кремля, скорее всего, были приезжими. Некоторую ясность в этот вопрос вносит список нижегородского летописца. После сообщения о закладке 1 сентября 1509 года Дмитриевской башни в нем говорится: «Того же лета князь Великий Василий Иванович взял град Великий Псков, перевод учинил из Пскова в Нижний Новгород, того же лета весною прислал князь Великий Петра Фрязина, повелея ему ров копать и в Новгороде Нижнем, куды быть и городовой стене». Нижегородский Кремль сыграл исключительно важную роль в событиях 17-го столетия, связанных с польско-шведской интервенцией и борьбой русского народа за свою независимость. Этой борьбе предшествовал экономический и политический кризис в русском государстве. В 1606 году территория Нижегородского Поволжья, как и другие районы страны, была охвачена мощным крестьянским восстанием под руководством Ивана Болотникова. В начале зимы 1606-1607 годов отряды восставших подступили к Нижнему Новгороду и начали его осаду. Но сил, достаточных для взятия хорошо укрепленного города, у них не хватало. Оказало влияние поражение отрядов Болотникова под Москвой, а затем под Тулой. Восставшие сняли осаду и отступили. В 1610 году началась открытая польско-шведская интервенция. Вскоре Москва оказалась в руках интервентов. Захватчики грабили и разоряли страну. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде прозвучал призыв русского патриота Кузьмы Минина. Он был горячо поддержан нижегородцами и нашел широкий отклик по всей стране. Многолюдный, хорошо укрепленный город стал оплотом сил создавшегося всенародного ополчения, а Нижегородский Кремль на короткий промежуток времени становится как бы символом русской государственности. Со всех концов страны сюда собирались люди, готовые на борьбу с захватчиками. Шли обозы с оружием, денежной казной и продовольствием. В Нижегородском Кремле находился совет ополчения, происходили собрания ополченцев и жителей города. В помещениях башен в это время хранились оружие, боеприпасы и казна ополчения. На территории Кремля формировались дружины ратников, здесь же шло их обучение военному искусству. В середине февраля 1612 года из Нижнего Новгорода на защиту Ярославля, оказавшегося под угрозой вражеского нападения, выступил передовой отряд. А в начале марта из Нижегородского Кремля выступили главные силы ополчения. После торжественной церемонии у Спасского собора в присутствии тысяч нижегородцев колонна ополченцев во главе с Мининым и Пожарским двинулась вниз по Кремлевскому съезду через ворота Ивановской башни в свой дальний и тяжелый путь. 27 октября 1612 года, после упорных боев под Москвой, силы созданного в Нижнем Новгороде ополчения торжественно вступили в освобожденный от неприятеля Московский Кремль. Столица была освобождена от интервентов, и дело их окончательного изгнания из пределов страны стало лишь вопросом времени. Знамя всенародного ополчения 1611-12 годов, поднятое в Нижегородском Кремле, хранится в оружейной палате Московского Кремля в числе многих реликвий, напоминающих о ратных подвигах русского народа. Дальнейшая история Нижегородского Кремля представляет собой по существу перечень попыток предохранить его от начавшегося разрушения. В 17 столетии эти попытки имели своей задачей поддержать Нижегородский Кремль как военно-инженерное сооружение, предназначенное для защиты города. К 18 веку Кремль как оборонительное сооружение окончательно устарел, и задачей проводившихся в нем работ стало его поддержание в благопристойном виде, а также приспособление башенных помещений под хозяйственные нужды. Разрушение кремлевских стен и башен началось в первую очередь в подгорной части сооружения, на участке, где сильно развиты оползневые явления. В 1618 году под руководством городовых дел подмастерья Первуши Данилова здесь велись первые известные ремонтные работы на участке длиной 120 сажен. В ходе этих работ была заново перестроена Борисоглебская и реконструирована Белая башня. Одновременно починили и кровлю стен. В 1651 году по указанию из Москвы нижегородский торговый гость Семен Задорин составил смету на починку подгорной части Кремля. Смета предусматривала разборку старой и постройку новой стены на участке длиной в 100 сажен, то есть на протяжении четверти километра. Стоимость починки определялась в 6,5 тысяч рублей. Смета включала в себя и работы по борьбе с оползнями, устройство водосборной штольни, труб для отвода грунтовых вод, а также строительство новой стены частично на свайном основании. Неизвестно, были ли полностью выполнены работы, предусмотренные сметой Семена Задорина, но при реставрационных работах 1965 года около Зачатевской башни было установлено наличие здесь свайного основания у Кремлевской стены. Ряд позднейших документов 17-го столетия рисует плачевную картину дальнейших разрушений кровли, сводов в башнях, участков кирпичной облицовки стен. Приходит в негодность и вооружение Кремля. Если по Песцовой книге 1621-29 годов говорится о том, что каждый из пушек и пищалей в Кремле был прикреплен специальный пушкарь, то опись 1704 года сообщает, а именно пушкарей, только 3 человека налицо, Васька Лазарев, Савва Естифеев, Сема Баженов. Ослабевает и караульная служба у кремлевских ворот. В 1705 году по указу Петра I все годные пушки с Кремля были сняты и отправлены в Казань. С этого времени Нижегородский Кремль, как военная крепость, перестал существовать. Документы 18 столетия дают картину дальнейших огромных разрушений в Нижегородском Кремле. Опись обветшалых мест городовой стены и башни, составленная в 1722 году, сообщает о разрушении кровель, падении зубцов и сводов в башнях, разрушении оползнями стен и башен в подгорной части. В 1782-83 годах для хозяйственных нужд было разобрано предмостное укрепление перед Дмитриевской башней. Кирпич и щебень от его разборки пошел на фундамент здания присутственных мест. но Кремль было решено все же сохранить с приспособлением башен под склады и частичной починкой участков стен. Нижегородский городской архитектор Ананин составил проект и смету необходимых работ, одобренный государственным канцлером князем Вяземским. Этот проект был утвержден Екатериной II 18 мая 1785 года. Генерал-губернатор Нижегородский Пензенский Ребиндер, получив единоличное распоряжение крупной по тем временам суммы, превратил починку Кремля в дело личной наживы. Непосредственное наблюдение за работами было поручено землемеру Тернягину и личному другу Ребиндера майору Рейхбергу. Составитель проекта, архитектор Ананин, от участия в работах был отстранен. В целях экономии средств на разборку ветхой подгорной части Кремля были поставлены арестанты, закованные в ручные ножные кандалы. Им якобы платилось через Тернягина по 4 копейки в день. Не пустив в ход ни одного нового кирпича, Ребендер ухитрился починить в 1785-87 годах все башни на горной части Кремля, от Георгиевской до Коромысловой. Значительная доля выделенных на это средств, видимо, осталась в кармане Ребендера. Сохранились документы о финансировании работ военным и провианским ведомствами, заинтересованными в использовании башен под склады. Деньги, выданные на ремонт Кремля, раздавались взаймы под проценты, на них были построены 18 лавок и 4 будки у Дмитриевских ворот, а также реконструировались мостовые в проездах башен. В 1788 году денег на ремонт Кремля правительство вообще не отпустило до будущего повеления, так как началась война с Турцией. В дальнейшем повеление вообще не последовало. Проведенные в 1785-91 годах работы по своему характеру не имели ничего общего с подлинной реставрацией и сильно исказили облик Кремля. В ходе этих работ в ряде башен были обрушены обветшавшие своды и вместо них устроены простые перекрытия. На месте бойниц прорубались обычные окна, а островерхи и шатровые покрытия башен заменены низкими кровлями. Стены Кремля лишились кровель, поддерживавшие их каменные столбы с внутренней стороны были снесены, а зубцы укорочены почти на 2/3. 19-е столетие не внесло никаких существенных изменений в положение памятника. Ремонтировались башенные помещения, отдельные участки стен, накладывались заплаты на кровли башен. Наиболее крупные работы были проведены в 1816-1829-30 годах. В 40-х годах устами министра внутренних дел был произнесен приговор кремлевским стенам «Ненужного чинить не надобно». С этого времени ремонтные работы стали проводить преимущественно в башнях, которым было найдено новое использование. В них разместились склады пороха, железа, провианта, амуниции, губернский архив, участок полиции, полковое казначейство, военный суд, школа для солдатских детей и тому подобное. В 19 веке зародилась и другая тенденция – снести отдельные участки стен и башен под тем предлогом, что они мешают городскому движению и благоустройству города. Так, в 1814 году нижегородский губернатор Быховец предложил снести Ивановскую башню ввиду неудобства проезда через нее и на вырученные от продажи кирпича деньги благоустроить Кремлевский съезд. Но этот проект не был утвержден в вышестоящих инстанциях. В середине 30-х годов 19 века производились большие работы по устройству бульвара вдоль наружной линии кремлевских стен, который занял место засыпанных в эти годы рвов. Тогда же была сделана глубокая выемка от Коромысловой до кладовой башни, по которой был организован выезд из верхней части города на Зеленский съезд и далее в нижнюю часть города к пристаням. При работах по засыпке рвов была закрыта землей нижняя часть кремлевских стен и Дмитриевской башни на высоту около 6 метров. Таким образом, нижний ярус оказался под землей, которая закрыла проезд ворот слоем толщиной в 1 метр. В 1895 году обезображенная засыпкой башня подверглась полной перестройке для размещения в ней городского художественно-исторического музея. По проекту архитектора Султанова были разобраны зубцы, уменьшена толщина стен второго яруса, верх надстроен стенами, сложными мошекулями и новыми зубцами. В получившемся помещении был устроен двухсветный музейный зал, освещенный, кроме того, стеклянным фонарем, выступающим над зубцами под покрытым железом шашку-шатром. Башня приобрела формы, хотя и имитировавшие вид крепостной башни вообще, но совершенно не свойственные архитектуре Нижегородского Кремля, где ни в одной башне не было мошекулей, то есть боевых окон косого боя, из которых можно было бы обстреливать подножие стены. Реставрация Нижегородского Кремля на научной основе была развернута только в середине 20 века. В 1948 году было вынесено постановление правительства Российской Федерации о подготовке проектно-сметной документации для реставрации Нижегородского Кремля. К участию в ее создании был привлечен большой круг специалистов. Результатом их почти двухлетней работы был эскизный проект реставрации Нижегородского Кремля, основанный на архитектурных, инженерных, геологических, археологических и архивных изысканиях. Этот проект лег в основу последующей реставрации. Одновременно в 1949 году московскими реставраторами были начаты опытные реставрационные работы на небольшом участке стены в районе Пороховой башни. Научным руководителем реставрации Нижегородского Кремля на протяжении многих лет являлся архитектор Святослав Леонидович Агафонов. К 1965 году были в основном закончены реставрационные работы на стенах и башнях, выходящих к Почаянам, и тем самым завершен комплекс работ, предусматривавшихся первой очередью реставрации – 1840 метров из общего периметра Кремля в 2045 метров. После воссоздания северной стены с Борисоглебской и Зачатской башнями вся линия кремлевских укреплений приобретет характер законченного сооружения, и вид Кремля со стороны Волги будет отвечать первоначальному замыслу его гениального зодчего. Знакомство с Нижним Новгородом и его памятниками лучше всего начинать с Кремля. Здесь было основное ядро древнего поселения, здесь же находится и современный административный центр. Отсюда, с высокой бровки Волжского откоса, открываются все особенности, вся красота расположения старинного города. На рубеже нового 21-го столетия Нижегородский Кремль предстает перед нами величественным памятником героическому прошлому русского народа, является выдающимся образцом военно-инженерного зодчества, воплотившим передовые идеи мировой фортификации своего времени. Суровый монументальный образ Нижегородского Кремля близок к античному лапидарному стилю. Аркады, поддерживающие боевую площадку поверху стены, заставляют вспомнить крепостные стены и акведуки Древнего Рима. В отличие от московского и других русских кремлей и крепостей, с их нарядными, иной раз даже богатыми архитектурными деталями, Нижегородский Кремль стоит как суровый воин, могучей своей силе и строгой красоте. Здесь перед нами подлинная архитектура, не нуждающаяся в каких-либо прикрасах, не требующая маскировки. Русский Кремль – это не только оборонительное сооружение узкоутилитарного назначения, не мрачный замок феодала, одним своим видом подавлявший живущих у подножия его стен горожан, но всегда живой центр целого края, наполненный жилыми, административными и общественными постройками, средоточие его реликвий.
Напоминаю, это была очередная программа из фондов радио в рамках проекта «Дивный край Нижегородский». Я же напоминаю, что мы с удовольствием примем предложение о сотрудничестве от всех, кто увлекается историей родного края и может интересно рассказать об этом. Звоните 433-56-85, пишите 603-600, Нижний Новгород, улица Белинского, дом 9А, Радио России с пометкой «Дивный край Нижегородский». Ну и наш адрес в сети интернет – divasobaka.nov.rfn.ru. Программа выходит два раза в неделю. Во вторник мы путешествуем по Нижегородской области, а в четверг приобщаемся к истории родного края. С вами была Оксана Садовая. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!
Дивный край Нижегородский.